Эпизод 10. Место под солнцем.
Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие зрители. Вы можете смотреть нас в Ютубе, вы можете слушать нас в радиоэфире в студии Лиза Никина, и это программа «Эпизод». Это еще один выпуск, который выходит в записи. Думаю, что последний, со следующей недели я уже планирую вернуться и начать разговаривать с вами вживую. Мне этого очень сильно не хватает. Но сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать, выбрана в том числе и благодаря вам, благодаря вашему активному участию в телеграм-канале. Напоминаю, что вы можете подписаться в Ютубе. Внизу есть ссылка, переходите, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях. Вы очень сильно хотели послушать про сериалы с ЛГБТ-тематикой, а так уж совпало, что выходит сейчас сериал, мультсериал Netflix «Команда К», очень странный, который мы еще чуть позже обсудим. Но для начала просто поговорим о том, как тема ЛГБТ показана в различных сериалах. И к нам присоединяется Камила Абдулаева, журналист, киновед и кинообозреватель «Эхо Москвы». Камила, привет!
Привет!
Собственно, Камила прекрасно разбирается в сериалах, и она может рассказать, что стоит смотреть людям, которым интересно узнать, как ЛГБТ показано в различных произведениях, как, в принципе, принято изображать людей, относящихся к ЛГБТ, в медиа.
Да, но вообще стоит начать с того, что почему вообще произошла вот такой ренессанс. Потому что, когда мы говорим о сериале про ЛГБТ, мы должны понимать, что это была большая трансформация, которая, в принципе, началась благодаря такому исследовательскому, в общем, дискурсу, как queer studies, благодаря Мишелю Фуко в 90-е годы такая вот, в принципе, появилась сфера в исследовательском кругу. Вот. И если общество делится на гомосексуалов, на гетеросексуалов, на бисексуалов, то квир-теория пытается это анализировать именно отстраненно, и она пытается посмотреть на это в связке с другими социальными категориями, такая как классовая идентичность, такие вещи как раса. И, в принципе, если мы посмотрим, то раньше, и вот пересмотр, который произошел в этот период, произошел благодаря квир-теории, потому что квир, в принципе, ЛГБТ обычно участники не очень, некоторые относятся хорошо к этому слову, потому что раньше оно в негативном ключе использовалось, потому что квир — это как сомневающийся, как странный, и эта инаковость, она, в принципе, для них выглядит негативно, но, в принципе, в академической сфере и, в принципе, сейчас принято говорить так, поэтому я буду говорить так. Вот. И, в принципе, что произошло? Искусство и кинематограф, в частности, он стал представлять вот квир не в качестве маргинального такого ответвления неких там нормативных практик, но как один из компонентов этой культуры. И что произошло? В принципе, образы гомосексуалов и меньшинств, в принципе, всегда были частью кино. И были времена, когда еще это считалось ругательством. И, в принципе, те, кто умел считывать некоторые шифры, они видели в фильмах то, что они должны были увидеть. Ну, например, там не просто так Марлен Дитрих была в смокингах, и не просто так там Хичкока в веревке, отрицательные герои тоже были, в принципе, геями, просто нам об этом не говорили. Вот. Но что произошло вот именно с сериалами. Сейчас европейская, в принципе, американская сериальная индустрия, она очень часто наполнена вот этими визуальными образами, но если раньше мы бы посмотрели и увидели персонажей ЛГБТ-меньшинств как одних из второстепенных участников, то сейчас, в принципе, это становится просто, в принципе, нормой. Ну, о чем я говорю. Например, даже первый сериал, который вызвал фурор, это был «Секс в другом городе». Это про 2004 года. Кажется, он про лесбиянок. Там 8 лесбиянок, которые пытаются выжить в этом городе. Они думают о детях, о том, как им вообще их завести и так далее. Но, в принципе, мы понимаем, этот сериал, в принципе, входит в категорию просто в сериалах об ЛГБТ. В принципе, он все еще отделен от других сериалов. Но произошла трансформация, потому что сейчас, даже если мы возьмем новые сериалы, «Сплетница», которая которую перевыпустили. Если мы посмотрим 2007 год, то у главной героини Сирены Вандер Вудсен был брат, он был геем. Но там на протяжении нескольких сезонов он пытается сначала это принять, он не может понять, гей он или нет, рассказать ли об этом своим родителям и так далее. И потом, конечно же, все его принимают, и у него есть уже парень и так далее. Но в 2020 году, когда перезапустили «Сплетницу», мы просто можем посмотреть на трансформацию, там один из главных героев уже, в принципе, живет в семье двух отцов. И он бисексуал, и при этом это не проблема. В этом нету никакой трагедии и так далее. У него есть какие-то проблемы у этого персонажа, но они точно такие же, как нам просто показывают, как проблемы у других вообще там школьников.
Мне кажется, сейчас возникла совершенно другая проблема. Если раньше персонажи, например, не говорили открыто, что они нетрадиционной ориентации, но по каким-то признакам это можно было понять, и образ был гораздо глубже, сейчас обозначают сразу, вот смотрите, у нас есть гей, там лесбиянка, кто-нибудь еще, но это получается просто для галочки такая плоская картинка, когда вот нам нужно различных представителей меньшинства вставить в свое произведение, вот мы вставили, довольствуйтесь этим.
Есть такое, в принципе, есть заигрывание с аудиторией, но мы должны, в принципе, различать, потому что есть заигрывание квир-бейтинг, например, он был в «Шерлоке» у нас, в «Сверхъестественном», нам там, в принципе, не говорили о том, что есть некая связь,
но вы как бы подумайте, да.
Ну, вы можете об этом подумать. В принципе, я считаю, что это может быть просто такой ход. Сейчас, мне кажется, об этом прямо, в принципе, не стыдно говорить, и вот я тебе о чем говорила насчет того, что раньше важно было просто добавить такого персонажа, например, в той же самой «Сплетнице» 2007 года. И, в принципе, если мы посмотрим сериалы о подростках, в принципе, всегда есть герой, который мучается со своей идентичностью, с тем, чтобы принять себя. Но сейчас я о чем говорю, вот последние сериалы, о которых можно вообще сказать, это как раз вот «Сплетница», это сериал «Поза», который снял Райан Мёрфи, который снимал «Американскую историю ужасов». И ее я тоже хочу упомянуть, потому что новый сезон и также спин-офф «Американские истории ужасов», там тоже история о том, как героиня живет в семье двух отцов и влюбляется в девушку-призрака. Вот. Но при этом это не заигрывание, потому что они не просто добавили, вот посмотрите, у нас тут есть гетеросексуальная пара, а вот тут у нас есть геи, потому что мы приветствуем просто всех, у нас есть трансвеститы.
Да, здравствует Коля, например, разнообразие, чтобы все были довольны.
Мне кажется, во-первых, сам Мёрфи гей, и поэтому, в принципе, он это показывает, что так, будто эта история, ну, в которой вот так вот вышло, просто эти герои, эта девочка любит девочку. На этом вообще не акцентируется внимание. Там история о том, как они не могут быть вместе. Это то, что типично для любой истории, которые у нас были. Это такой шаблон, по которому снимаются многие фильмы. В общем-то, иногда... Но мы должны также понимать, что есть, конечно, остаются сериалы, которые заигрывают, возможно, для того, чтобы просто поднять рейтинг. И сейчас же все это разнообразие, 50 о том, сколько людей должно быть, сколько людей должно быть женщин,
квота.
В общем, участвовать в кинопроизводстве. Вот. Но мне кажется, что помимо заигрывания, трансформация достигла уже такого, что это пытаются показать, ну не пытаются, а показывают как норму. И когда вот очень часто говорят, что куда ни посмотришь, любой сериал, там «Половое воспитание», «Эйфория», где тоже, если вот кто-то не смотрел и хочет посмотреть, также это сериал «Оранжевый хит сезона», и там, что важно, тоже не акцентируется внимание прямо на том, что героиня лесбиянка. Это сериал настолько больше, чем просто про проблемы сексуальной идентичности, что ты даже не обращаешь внимания на это. Это просто как один... Это то, что делает сюжет каким-то дополненным, я не знаю, вот. Просто вот решили создатели сделать героиню такой.
Ну, просто вот. Некий такой естественный ход.
Да,
Да. Вот то, чего, мне кажется, не хватает во многих произведениях того же самого Netflix. Не знаю, просто Netflix как-то принято, мне кажется, вспоминать в контексте неудачных каких-то ходов по якобы толерантности, скажем так, когда вот как раз идет такое напихивание пустых образов, стереотипных и абсолютно неживых, когда вот концентрируется внимание чисто на этом. Вот они там геи или что-то еще, вот как бы довольствуйтесь.
В принципе, такое тоже существует. Сейчас я именно у Netflix, например, выходил фильм, который состоит из трех частей, и выходил каждую неделю, в принципе, как сериал. Это «Улица страха», в котором точно так же берут обычный слэшер, там ничего нового. Говорили о том, что это новый вид слэшера, новый вид просто фильма ужасов. А на деле берется такая же стандартная история фильма «Крик», например, да, в принципе, фильм «Крик», да, но только теперь главная героиня — лесбиянки. И, может быть, сейчас производители стали, я не знаю, умнее или просто одумались, но здесь тоже уже решили так показать, что мы не будем делать из этого проблемы, да, родители все еще не принимают этого, но их отношения — это, покажем, что как и другие отношения между людьми, вот. Так что все еще, да.
Вот из сериалов, из сериалов, которые еще вспоминаются с вроде неплохой репрезентацией ЛГБТК+, это «Американская семейка», такой милый довольно веселый задорный сериал. «Хор» вспоминается тоже, мне кажется.
Он, кстати, его и снимал один из создателей, Райан Мерфи, который потом перешел к «Американской истории ужасов». Mm-hmm. Вот, так что тогда вообще считали, когда вышел «Хор», что никакого успеха у такого сериала вообще не будет, но в итоге он, в принципе, продержался столько сезонов и стал культовым.
А посмотрите еще какие-нибудь сериалы на эту тематику?
Есть еще сериал особенный, и вот тут как раз-таки создатели, мне кажется, они, наверное, немного переборщили, но пусть как раз слушатели посмотрят сами, потому что главный герой гей, он и с инвалидностью. И они, мне кажется, решили добавить такой такой ход, потому что у него нет проблем с идентичностью, но у него есть проблемы как раз-таки с принятием своей инвалидности. И тут, возможно, создатели, мне кажется, решили сыграть на этой теме, потому что, видите, мы не обращаем внимания на его сексуальную идентичность. Да, он гей, но проблема вообще в другом. В том, что он еще и с какими-то особенностями, там, например. Вот. И еще, вот как я говорила, это... кстати, мы должны поговорить и о Южной Корее, там, где, например, вообще, мне кажется, уже давно нет никаких, во-первых, запретов, где вообще никак не порицаются такие отношения и такие сюжетные ходы, потому что у них достаточно много сериалов, дорам, извините, пожалуйста, там «Укуси меня», «Любовь старичка», «Территория любви, когда-то мы любили друг друга», в общем, это для фанатов, в общем, южнокорейских дорам, да. Также есть еще, если не из развлекательных, более таких жизненных, это сериал «Жизнь», так и называется, в общем-то, где после внезапной смерти матери две сестры, они возвращаются в родное гетто, которое находится в Лос-Анджелесе, и если в первой серии мы видим, что только одна главная героиня лесбиянка, то во второй серии мы начинаем понимать, что, возможно, их две женщины, они лесбиянки, а потом к концу сезона оказывается, что, в принципе, вообще все там лесбиянки.
Все вокруг женщины, вот. Да.
Все лесбиянки, да. Вот. Но все это стало возможным, как я уже говорила, благодаря таким трансформациям, как квир-теория и так далее. Вот. И гендерные исследования Мишель Фуко, Джудит Батлер, если кто-то захочет просто почитать о перевороте и о трансформации. То вот.
Спасибо огромное. Это была Камила Абдулаева, журналист, киноведкина, обозреватель «Эхо Москвы». Камила, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Я перед тем, как начать этот эфир, решила пообщаться с вами. Я напоминаю, в очередной раз напоминаю, что есть телеграм-канал, на него можно подписаться. Я периодически выкладываю туда разные материалы, устраиваю там опросы. И как раз-таки я провела опрос касательно ЛГБТ в сериалах. Довольно занятные получились результаты. Во-первых, 41% слушателей, ну, вернее, как читателей телеграм-канала, написали, что им совершенно безразличны пол, гендер и ориентация героев. И главное, это хорошая история. Но мне кажется, что здесь было некоторое лукавство, если честно, потому что, ну, все-таки, ну, там было можно выбрать несколько вариантов ответа, и все-таки очень большой процент, 24% читателей, 24% аудитории сказали, что, в принципе, использование ЛГБТ-образов в сериалах зачастую это лицемерие. То есть это делается не для того, чтобы показать, действительно показать глубоких героев. Как есть такое известное выражение, если вы хотите описать образ, создать персонажа женщину, глубокий образ глубокого персонажа, то просто создайте мужчину, а потом все резко поменяйте на женский пол, и тогда у вас получится нормальный персонаж, а не как это вот часто бывает в той же самой литературе, просто вот дополнение к сюжету. На самом деле это часть, вот этот взгляд мне тоже довольно близок. Мне кажется, что это серьезная проблема. Я считаю, что показывать персонажей с нетрадиционной ориентацией, с нетрадиционным принятием себя как, ну вот, с точки зрения гендера, это важно. Это важно, потому что нужно объяснять людям, что есть и такое. Это слишком долго замалчивалось, слишком долго это было какой-то запретной, неприличной, непонятной темой, чтобы вот так вот продолжать об этом не говорить. Но, с другой стороны, когда пытаются различные компании просто использовать это как, не знаю, способ привлечь аудиторию, это некрасиво. Это неправильно. Это создает отторжение и у представителей ЛГБТК+ сообщества, и у людей, которые изначально, может быть, не очень хорошо относились к этой тематике, а теперь еще более негативно на это смотрят. Я сейчас надеюсь, что получится подсоединиться и поговорить с моими следующими гостями. Возникли некоторые технические сложности, но полагаю, что все-таки получится это исправить. Там проблемы с кодом, как мне пишут, но надеюсь, что это сейчас получится починить. У нас ведь чудесные люди сидят в аппаратной. На самом деле, немного непривычно сидеть в этой студии. Как-то ночные эфиры из вот той маленькой, они атмосфернее и приятнее. Но вернемся к теме ЛГБТ. Я следила за вашим чатом в том же самом Телеграме. Я продолжаю пиарить, потому что мне безумно нравится общаться именно в таком формате. Я понимаю, что вы думаете, ну, начинаю понимать. Я начинаю понимать, как вы смотрите, что вам интересно. И мне кажется, это более продуктивно, что ли, получается. Так вот, очень многие из тех, кто им написал сообщение, как раз-таки негативно относятся к ЛГБТ, в том числе потому, что сейчас это, ну, такой вот, это галочка. Нужно проставить галочки, нужно, чтобы был, там, не знаю, гей, темнокожий, не знаю, кто еще у нас обычно идет по списку, там, азиат зачастую, зависит, конечно, от страны производства сериала. Ну, так надо. Тот же самый «Ведьмак», к примеру, который мне как сериал не понравился, но он завоевал популярность действительно. Грамотное раскрытие, вот с моей точки зрения, на самом деле довольно непрофессиональный именно в плане ЛГБТ грамотное развитие этой темы, когда, в принципе, об ориентации персонажа особо и не задумываешься. Это кажется естественным. Это то самое, о чем говорила Камила Абдуллаева, когда, в принципе, Ну да, вот человеку нравятся люди его пола, и хорошо, история не об этом, история совершенно о другом, история не о сексе между девочкой и девочкой, история о чем-то более глобальном, это вот то самое, почему я ввела в этом опросе в телеграм-канале вариант, неважно, как бы, какого пола, какой ориентации персонажа, главное — это история. Так вот, я хочу немножечко обратиться к тому, что вы читали, все-таки не зря же я устроила там в этих комментариях возможность переписываться и общаться друг друг с другом, писали, например, что таких персонажей не должно быть больше 3-5%, как в жизни. Ну, то есть вот такой взгляд. Позиция, что в Голливуде пытаются показывать, что всюду есть представители ЛГБТК+, и это стало чем-то вроде, вот я даже цитирую, честных пионеров-комсомольцев, и что это неправдоподобно много, и они олицетворяют определенную чужую идеологию, неправдивую, в том-то, ну, как бы основная претензия, что это не так, что в реальной жизни все совершенно по-другому. У меня есть ощущение, что получилось починить технические сложности, и, наконец-то, присоединяются наши следующие гости. Это ведущие интернет-группы по репрезентации ЛГБТК+, сообщества в медиа. Называется эта группа «Квирбейтинг. Безжалостный и беспощадный». И, собственно, гости, дорогие мои, Таня Ежова и Петра Ежова, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
А не могли бы вы сначала для наших слушателей объяснить, что, собственно, такое квирбейтинг? Мне кажется, что очень многие не понимают.
Да, конечно, квирбейтинг — это вообще с английского «квир» и «бейт», обозначает наживка для квир-аудитории, для ЛГБТ-аудитории. И это, ну, если на примере описать, это когда создатели сериала, допустим, да, или фильма говорят или намекают на то, что в их продукте будет репрезентация, а на самом деле ее нет.
И делается это с целью наживы за счет расширения своей аудитории, зрительской аудитории, и в то же время в попытке не потерять гомофобную часть аудитории. То есть гомофобной части аудитории создатели говорят, нет, ничего подобного, у нас не может быть никакой квир-репрезентации, а ЛГБТ-френдли части аудитории намекается, что ждите, обязательно что-нибудь будет.
А можете привести примеры?
Именно сериалов, да, с квир-бейтингом?
Да.
Да, конечно. Вот, допустим, наш самый любимый, наверное, да, пример, это «Однажды в сказке». Там есть две героини, это Реджина Миллс, Эмма Свон. Так, еще, допустим, сериал «Супергерл», там тоже есть квирбейтинг.
«Сверхъестественное» знаменится своим квирбейтингом сериал. Ну, «Шерлок», конечно же.
Да, «Шерлок» BBC-шный, это тоже самый яркий пример.
А также и «Мисс Шерлок».
Ну, собственно, мне кажется, вот как раз в «Шерлоке» и в «Сверхъестественном» это очень ярко обыгрывается создателями сериалов, когда они выдают некие якобы фанатские версии в сам сериал, то есть там в некоторых моментах и в «Шерлоке», и в «Сверхъестественном» они как бы посмеиваются над тем, как фанаты представляют взаимоотношения между главными героями.
Да, в «Шерлоке» как раз был такой эпизод, когда в чьем-то там воображении Шерлок целовался с Мориарти. Но, опять же, это было обыграно так, что это чья-то фантазия, чей-то там, допустим, фанфик или просто чья-то фантазия.
Это такой довольно типичный пример.
Да.
А вот то, о чем я говорила, пока ждала вас, очень многие недовольны тем, что ЛГБТК+ персонажей в сериалах стало слишком много, и они довольно поверхностные, они такие, ну вот что были. Это скорее проблема или наоборот это хорошо, это позволяет привыкнуть к тому, что это нормально, что так должно быть?
Ну тут, наверное, нужно вот этот вопрос поделить на две части. И вот на первую часть, хорошо или плохо, что в сериалах все больше ЛГБТК-персонажей, это однозначно хорошо, потому что, во-первых, это нужно для тех, для дискриминируемой группы, как в качестве поддержки. Во-вторых, это нужно для тех людей, которые не понимают, что есть дискриминация, для проявления эмпатии с их стороны, для
воспитания, принятия.
Да. Если говорим мы про вторую часть уже, да, что вот, некоторые жалуются, что картонные, допустим, персонажи плохо прописаны, к примеру, то, да, есть такое, но репрезентации должно быть как можно больше, вообще всяческой любой.
Мы в нашей группе регулярно проводим опросы среди наших подписчиц и подписчиков и задаем этот вопрос на материалах различных сериалов, фильмов, каждый раз на разном. И мы постоянно спрашиваем, что лучше, если бы не было совсем никакой репрезентации в данном сериале, или пусть она будет хоть какая-то, хоть такая топорная, некачественная, зацензуренная, заквирбейченная. И хотя мнения бывают разделяются, но в большинстве случаев все же большинство наших подписчиков и подписчиц, и мы сами все-таки сходимся на том, что пусть будет хоть какая-то репрезентация, пусть над ней можно будет смеяться, ее можно будет критиковать, над ней можно будет работать, но с чего-то нужно начинать.
Да, то есть это объект для диалога.
Но ведь есть и другая проблема, что это создает некое отторжение у другой части аудитории, которая не относится к ЛГБТК+. И мне кажется, что как раз репрезентация ЛГБТК+, в медиа направлена в том числе на то, чтобы другие поняли, другие приняли. А здесь как раз пресыщенность такими героями и персонажами, она наоборот вызывает ощущение, что это какое-то навязывание неестественное, что это неправильно, и что пытаются просто, вот как мне там в комментариях писали, чужую идеологию в голову запихнуть.
Ну, на самом деле это зависит, конечно, от уровня гомофобии, да, в какой-либо стране. Вот если мы говорим про нашу страну, то просто это просто показатель гомофобии. То есть это то же самое сказать, что спросить, например, нормально или нет, если сериалы наполняются людьми. То есть это как бы про людей или для людей. И там должен быть представлен как более широкий спектр различных вообще, в принципе, идентичностей. То есть, ну, чтобы каждый смог себя увидеть в этом сериале, там, в фильме. Угу. Найти поддержку, пережить какие-то эмоции.
Угу. Что касается вот наполненности, или вы даже сказали пресыщенности сериалов ЛГБТ-персонажами, статистика современная, например, вот за этот год, как раз недавно я просматривала официальную статистику, говорит о том, что в сериалах, например, менее 10% персонажей за последний год являются ЛГБТ-персонажами. То есть это пресыщенностью даже близко не назвать. А при этом экранное время, которое им уделяется, гораздо меньше, чем экранное время, уделяемое гетеро-персонажам. Поэтому о пресыщенности речи не идет. Кроме того, все-таки можно сказать, что последние годы качество репрезентации очень сильно выросло. Конечно, все еще присутствуют всяческие вредоносные тропы, которые окружают изображение ЛГБТ-персонажей, но все равно качество повышается. И, наверное, благодаря, в том числе, хочется надеяться, критикуют подобную репрезентацию.
Были просто небольшие проблемы со связью, но вроде бы все в порядке. Я как раз хотела спросить, как, в принципе, менялось на протяжении истории освещение. Вот если мы говорим об освещении этой темы в медиа, в кино, в искусстве, вот откуда это можно примерно отслеживать и как оно с течением времени изменялось?
Вы имеете в виду само освещение проблемы?
Да, в принципе, когда начали появляться ЛГБТ-персонажи, не как нечто такое прям совсем исключительное, экстравагантное и чуть ли не подцензурное, а просто как часть произведения.
Угу. Вот я сейчас боюсь наврать, но мне кажется, 30-е годы, да, у нас Кот Хейза обычно, когда цитируют, рассказывают про Кот Хейза в Америке.
Ну, это если про Америку, потому что если, допустим, про Россию, то другая ситуация. Это связано, допустим, с законом о пропаганде, там, где обязательно нужно ставить метку 18+, если есть ЛГБТ, да, и дай бог, чтобы его еще пропустили в кинотеатры и показали и так далее. Тут многие факторы как бы могут влиять. То есть, например, понятно, что мы в одной стране смотрим контент из разных других стран. И, допустим, в других странах другая политическая обстановка. И у них, допустим, давно они прошли... У них свои политические законы, поэтому у них понятно больше других там фильмов и сериалов с, ну, с более широким там рангом репрезентации.
И ну вот доступная нам, да, статистика и доступные данные, это все-таки в основном прежде всего по Америке. И можно сказать, что с тех пор, как был отменен Код Хейза, я не знаю, знаете ли вы, что это такое, это свод законов, который не позволял показывать открыто изображать ЛГБТ-персонажа на протяжении десятков лет. Он существовал в Америке. Ну и подобные же эквиваленты этого кода существовали в других странах, в европейских странах, в Англии. Разрешалось показывать открыто ЛГБТ-персонажей только в случае, если их обязательно ждал какой-нибудь ужасный конец, они обязательно должны были погибнуть.
Ну, такое нравоучение, по сути.
Да, началось нравоучение. Либо их должна была обязательно постигнуть то, что мы называем судьба злодейка. То есть, если бы даже они не умирали в конце, они обязательно бы страшно страдали, они ни за что бы не находили счастливых отношений и тому подобное.
Но чтобы все поняли, что принадлежать к вот этим меньшинствам невыгодно, нехорошо, плохо закончится.
Да, да. На самом деле, Кот Хейза, в него входило еще множество других подобных нравоучений, но это одно из самых, наверное, ярких. То есть нельзя было изображать вообще какую-либо эротику на экране и так далее. Но прежде всего это ЛГБТ-репрезентация. И когда Код Хейза был отменен, вот мне что-то кажется, что это ближе к, может быть, 70-х, 80-х годах, понемножку создатели сериалов, фильмов начали смелеть и стали все более открыто и все более в положительном ключе показывать ЛГБТ-персонажей. Но и сегодня эти отголоски, вчерашнего кода Хейза все равно очень живы, и это все еще огромная проблема, которая как раз выливается и в квирбейтинг, и в негативную репрезентацию, и в всевозможные тропы вроде той же судьбы злодейки и похоронить из Хакеев.
А можете, пожалуйста, привести самые яркие примеры негативной репрезентации, наоборот, удачные, которая вам кажется прям, вот если не идеалом, то чем-то близким к нему?
Вот что касается негативной, да, мы уже говорили, это квирбейтинг в первую очередь, когда якобы есть репрезентация, на самом деле нет, остаются только намеки. Либо это тропы. И вот самый яркий пример — это сверхъестественный сериал. То есть там на протяжении 10 лет, по-моему, был квирбейтинг, и потом все-таки создатели сериала прислушались к своей аудитории и якобы
подарили им.
Да, подарили репрезентацию, но на самом деле просто один человек, даже человек-ангел, признался другому главному герою своей любви. Тут же он попал в какой-то там бесконечный ад, а героя, которому он признался в любви, в конце концов ждала смерть. То есть это ужасный сериал. В смысле, вы представляете, 11 лет люди ждали репрезентации, и вот такое вот получили.
Я до этого даже не досмотрела, честно говорю. Меня на столько лет не хватило.
Да, извините за спойлеры, кто там не посмотрел. В общем, и так, какой еще?
Ну, а до этого была «Сотня», которая очень сильно нашумела. Был страшный скандал вокруг сериала «Сотня». Шквал негативных комментариев. Там произошло то же самое. Как только персонажки, как только героини стали канонными квир-персонажками, то есть они объявили о своей любви друг другу, не была очевидная ночь любви, после этого одну из них тут же убили. Да, и было очень много критики, и даже был создан специальный сайт
в поддержку
жертв вот этого тропа «Похороните ваших геев», который называется. Но почему-то ничему не научила это создатель сверхъестественного, который вот проделали абсолютно ту же самую вещь повторно.
Это что касается плохих примеров.
А вот хорошие самых... есть?
Да, хорошие. Да, хорошие есть. Вот особенно, не знаю, последние несколько лет мы смотрели очень классные работы. Наш топовый — это мультсериал «Шира».
«Непобедимая принцесса».
Да, да. Просто его очень сильно обожаем. Почему он классный? Потому что сам по себе сериал очень интересный. Он и про дружбу, и про то, как личность противостоит системе, и про то, как люди сами себя понимают, про взаимоотношения приключенческие. Очень интересный, яркий мультсериал. И две главные героини, у них очень сложные отношения, которые в конце концов завершаются хэппи-эндом. И ну, я сейчас просто его пересматриваю, этот мультсериал.
Да, а также удачное. Да.
Еще «Время приключений» мультсериал. Тоже его довольно долго обвиняли в квирбейтинге. Был спор между фанатами и фанатками сериала. Квирбейтинг ли это отношения, очень медленно развивающиеся отношения между двумя персонажками, принцессой Бубльгум и вампиресса Марселин? Или это зацензурена квир-романтика? Или ничего там совсем нет? И в конце концов все-таки их отношения тоже стали канонными. И вот мы недавно посмотрели последний спецвыпуск к этому сериалу, он называется «Обсидиан», где и это просто прекрасный пример репрезентации, очень эпатичный, очень светлый, мы просто были в восторге от этой репрезентации.
Получается, самые удачные мультсериалы выходят?
Есть еще просто сериалы, допустим, тоже мы недавно посмотрели второй сезон «Feel Good», очень хороший, да, глубокий сериал очень, это комедия, но там есть такие драматические нотки.
Она про созависимость.
И что еще можно отметить, да, вот в хороших примерах, там очень хорошо прописаны, качественно прописаны персонажи. То есть прям видно, что работали над ними какие-то отдельные яркие личности.
Да, то есть их существование, их присутствие в сериале сводится не просто к их ориентации, а к набору множества других качеств.
А я вот начинала эфир с мультсериала «Команда К», который выходит на Netflix. Вы успели трейлер его посмотреть?
Да, мы посмотрели.
Я для наших слушателей расскажу вкратце. Главный герой — это молодой спецагент, который сообщает публично о том, что он гей, и сразу же из самого успешного он становится каким-то отщепенцем, его отправляют черт знает куда, и там он себе собирает команду из ЛГБТ-гениев, как написано на сайте Netflix. Это официальная аннотация. И вот лично у меня создалось ощущение, что создатели постарались собрать максимально все стереотипы. Самые яркие, самые выразительные и, на мой взгляд, не очень приятные. Мне просто интересно ваше мнение, как людей, которые в эту тему погружены гораздо глубже.
В общем, да, мы тоже посмотрели трейлер, даже несколько вариантов. Есть тизер, есть трейлер. Да. В общем, мне действительно, ну, я разделяю ваше мнение по поводу того, что они собрали стереотипы как можно больше. И я бы, например, не стала смотреть такой мультфильм, просто потому что он не интересен мне по жанру. То есть он мне напомнил другой подобный мультсериал, «Сумасшедший за стеклом» он называется. Там тоже выбраны какие-то конкретные стереотипные фигуры, и вот обыгрывается как раз все на этих стереотипах, там низкого уровня как бы юмор, поэтому я не стала бы смотреть.
Тут у нас немножечко мнений, мы очень много спорили,
да.
Потому что мне кажется, что, во-первых, все же нельзя судить по сериалу, только посмотрев трейлер. Мы не знаем, надо посмотреть, ну, как минимум нужно посмотреть первую серию. Мне в то же время, я думаю, что я тоже не буду смотреть этот сериал. Трейлер мне, конечно же, не понравился, но все же я хочу дать шанс ему, хотя бы посмотреть первую серию, уже о нем судить. Во-вторых, возможно, опять же, это можно будет судить после первой серии, может быть, все-таки создатели этого сериала пытаются показать самосарказм. Может быть, это не просто набор каких-то стереотипных героев, а может быть, они пытаются высмеять.
Постирония такая.
Да. Может быть, это такая попытка. Мы пока не знаем. Трейлер об этом мне, в общем-то, четко не говорит. Кроме того, я еще подумала, что существует множество подобных сериалов, мульт или просто сериалов не об ЛГБТ-героях. И некоторые из них очень глупые, с туалетным юмором, очень такие низкопробные. Но почему-то в их адрес нет такого, опять же, шквала негатива. Потому что я почитала комментарии под этими трейлерами. Просто волна хейта. Причем и со стороны гомофобов, и со стороны ЛГБТ-аудитории. Вот в этом они сошлись, в этом они на этот раз оказались едины. Это единственный прогресс пока что этого трейлера. Вот. Но мне кажется, что, может быть, это несколько несправедливо, что к ЛГБТ-сериалу требования гораздо выше, чем к обычному сериалу. Может быть, сериал об ЛГБТ-героях может позволить себе быть и глупым, и дурацким, и грязным когда-то в какой-то степени для людей, которые любят такие сериалы.
Да, но просто посыл весь в том, что репрезентации должно быть больше. То есть на фоне таких сериалов должны быть другие сериалы. Просто должна быть возможность это
сделать. Да, то есть проблема в том, что, да, к сожалению, из-за того, что ЛГБТ-сериалов слишком мало, возможно, мы не можем себе позволить выпускать вот такого рода, такого качества сериала. Пока.
Спасибо огромное. Это были Таня и Петра Ежова, ведущие интернет-группы по репрезентации ЛГБТК+ сообщества в медиа «Кивер...» Все, я заговорилась. «Квирбейтинг. Безжалостный и беспощадный». Все, я закончила. Это был очень длинный титул. Спасибо большое за участие. Таня, Петра, всего доброго. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Ксения Никонова расскажет нам, что важного произошло в мире сериалов за эту неделю. И совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем нашу программу. Ксюша Никонова рассказала нам, что интересного произошло в индустрии сериалов за эту неделю. И я снова ввожу некую новизну. Я хочу снова, чтобы, как вы и просили, журналист «Эхо Москвы» с вами побеседовал, рассказал вам, посоветовал вам, что стоит посмотреть. В этот раз у меня Константин Таранов, наш корреспондент. Костя, привет.
Да, всем привет.
Собственно, Костя, расскажи нам, пожалуйста, что интересного ты бы посоветовал посмотреть из того, что тебе понравилось.
Ну, посоветовал. Ну, мне очень легко это сказать. Для меня ответ про вообще любимый сериал простой. Это, несомненно, первый сезон «Фарго». Он был, когда выходил, он был очень популярен. Многие там его любили, у него куча наград. Но если вдруг кто-то пропустил, то я правда советую наверстать упущенное.
Давай вкратце. О чем, что, зачем, куда?
О чем, что, зачем, куда? Это история, это черная комедия. Она, ну, там все действие почти, оно идет в небольшом американском городке, в маленьком, и городке очень добром. Туда приезжает страшный такой наемный убийца, и в виде шутки, таком по приколу, ему понравился один из местных жителей, просто так по-дружески. Он решает убить человека, который этого местного жителя, ну, как бы унизил, оскорбил. Там это там сильно видно. Там был такой школьный задира, который всю жизнь издевался над персонажем. А как вы еще понимаете, персонаж выглядит для этого идеально. Это Мартин Фриман, если вы помните. Это Бильбо Бэггинс из «Хоббита». И
доктор Ватсон из «Шерлока».
Абсолютно верно, да. И вот он там, значит, вначале играет такого продавца, насколько я понимаю, страховки, торгует страховками, и все у него там плохо, все у него грустно, и вот еще он еще идет по улице, и над ним издевается здоровый какой-то мужик, который еще и над ним и в школе издевался, и все это плохо, он там ломается нос и так далее и тому подобное.
В смысле ломается нос? Ну, там носами не ломается.
Это нужно смотреть, да, там нос как бы сломался сам, можно сказать так. В любом случае, наемный убийца, страшный, который исполняет Билбо Торнтон, они случайно встречаются, он узнает историю и такой: ну что, я его убиваю.
А предварительность такая, бесплатно.
Не имел этого в виду совершенно, он совершенно. Но тем не менее, случается то, что случается, и после этого там закручивается очень такой разнообразный большой сюжет вокруг того, что, ну вот это маленький городок, он невероятно классно написан, сделан, он уютный. Вот за что хочется отметить «Фарго»? За прекрасную атмосферу. А добились они атмосферы через, на мой взгляд, даже не там историю, не там не камерой, а через невероятный кастинг и игру актеров. И я, наверное, второго такого сериала вам сейчас вот так сразу не назову, где каждое лицо, каждый персонаж, каждый человек находится явно на своем месте и играет ровно так, чтобы это имело смысл, чтобы это было, чтобы это вот идеально входило просто вот в пазы. Они все невероятно крутые, от самых вот от просто людей, которые идут по улице, до тех, с кем там персонажи, их, по-моему, 4 главных персонажа считается, с кем они все встречаются, как они себя ведут, это невероятно к месту. Вот просто как пример того, как прикольно рассказать историю вот лицами людей, это вот оно. Причем именно вот я сказал про уют, да, в начале. Очень получились и злые, вроде Билбо Боба Торнтона, а его вы наверняка видели, всякие фанатские паблики, интернет-сообщества, они, по-моему, до сих пор иногда пилят эпизоды, где Билбо Боб Торнтон с каким-нибудь монологом выступает, там, где он предупреждает полицейского о старых картах, на которых в белых точках писали «здесь живут драконы», или там загадка про то, почему глаз человека видит больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета. Там, короче говоря, выступление Билли Боба Торнтона, оно было фантастическим. По-моему, он получал какие-то награды. Он не получил Эмми, как и Фриман не получил Эмми в том году. Но, тем не менее...
Но там наград гигантский список. Там открываешь страницу сериала в Википедии, и сразу выкатывается огромный абзац с наградами.
Да, просто там многие из них, я не могу просто даже вспомнить, но да, там явно очень много они получили наград, и этот сериал заслуживает очень много наград. И опять же, я отвлекся от того, что ж там такого особенного милого. Добрые персонажи, они получились вот прям правильными, классными и правда добрыми. И один из героев, он мне сломал шаблон. Один из, на мой взгляд, главных героев, но ей потом давали приз за лучшую женскую роль второго плана, а принадлежит помощнице главы полиции Фарго, Молли, чем она яркая, это, давайте так, это сильный, это справедливый, отважный и добрый человек, но это полная женщина.
Полная женщина?
Да, может быть, звучит как-то не очень...
Ты имеешь в виду полная женщина, она, в смысле, прям совсем-совсем полностью женщина?
А, ты имеешь она в виду... Она сама по себе, и это редко... Я понимаю, что это звучит, может быть, как-то неправильно, но я вот сходу... Вот ты можешь назвать мне второго персонажа вот такого, не в комедии, потому что я уже спрашивал об этом людей, и мне, наверное, какие-то комедии, да, иностранные, что вот здесь-то там, значит, такой персонаж был. Я не могу сразу вспомнить вот персонажа, который делал какие-то геройские, невероятно важные, опасные вещи, и был... Параллельно с этим крупной дамой, и просто это рвет шаблон, и главное, что это не выглядит как некая попытка тебе навязать, что вот, значит, у тебя сильный... Нет, это правда выглядит хорошо и естественно. И...
Органично.
Абсолютно верно, да, это вот выглядит именно в рамках, как и весь каст этого персонажа, он выглядит гармонично, и поэтому я очень его... тоже люблю и ценю. И все там ее, и ее там отец в этой истории, и там ее, значит, возлюбленный, и его там дочка, которая общается с ними по рации. Не, короче говоря, все персонажи и все, что вот сделано в Фарго, оно все прекрасно. Мне единственное, что мне не очень нравится, это мне к сценаристам. Я бы хотел поговорить или поспорить с сценаристами, потому что, насколько я понимаю, там был концепт, что вот все сволочи, все плохие люди, они в той или иной степени получают за свои поступки. Никто нормально из них не живет, или им просто плохо живется. И вот среди них там есть персонаж, у которого своя или свой супермаркет, или сеть супермаркетов, у меня выпало из головы. Он такой толстый, хамоватый, противный. Но он ничего плохого не сделал. Там просто весь сериал над ним издеваются. И мне как-то кажется, что это выпадает. То есть да, есть правда плохие люди, и с ним происходят ужасные вещи. А есть этот просто толстый и противный человек, но он же ничего не... Ну вот, тем не менее, ладно, я надеюсь, что, может быть, я что-то упустил, но мне в любом случае нравится концепция, которую они там взяли, что вот есть такой уютный мирок, и в нем всему злому по шапке, значит, все злые люди получают.
В общем, вы поняли, смотрите «Фарго», Константин Таранов, корреспондент «Эхо Москвы» рекомендует. Я хочу немного еще поговорить про премию «Эмми». Вечером 19 сентября, по Москве это 3 часа 20 сентября, будет вручение, церемония вручения премии «Эмми». Мы говорили про премию более детально, про эти сериалы еще в первом, кажется, эпизоде. Вы можете найти и посмотреть, мы подробно разбирали, что там и как. Но, в принципе, там сериалы действительно выдающиеся. Там «Мандалорец», там «Корона», там «Ванда Вижн» и там «Пацаны». Это вот те, у которых действительно много наград. Хотела бы просто с тобой несколько из них обсудить. Вот какие тебе из того, что номинировано на «Эмми», больше всего понравилось?
Понравилось? Тяжело сказать. Если понравилось, но они... Это, конечно, или «Мандалорец», или «Бойс». Ну, и как пацаны, парни, или пацаны. Да, пацаны. Просто потому что... Ну, не знаю, они оба невероятно яркие, они разные, крутые. Я понимаю головой, что, скорее всего, «Корона» все возьмет, потому что почему? «Корона» — это сделано очень качественно. Там... Ой, там можно не начинать. Это, правда, очень... классный такой. Ну, он невероятный, вот он прям под призы сделан. Вот как бывают фильмы, которые сделаны под фестивали или под, не знаю, под «Оскар», вот, по-моему, «Корона» она наберет этих «Эмми». Хотя, ну, я бы очень хотел, чтобы «Мандалорец» получил за технику.
Ну, смотри, по количеству номинаций «Корона» и «Мандалорец», они прям один в один. У них по 24 номинации у каждого.
«Мандалорец» не такой серьезный. Это все-таки такое... Это они обработали фильмы про самураев и вестерны. И все это, значит, положили во вселенную «Звездных войн» Лукаса. Это, конечно, интересно, но я думаю, что «Эмми» они возьмут «Корону», которая, ну, которая, мне кажется, больше отклик имеет среди каких-то более зрелых людей. «Мандалорец», вот чем прям правда хорош и за что я его люблю, они сняли вот такой вот фантастический сериал без зеленого экрана. Или почти без зеленого экрана.
Да, они использовали старые спецэффекты, как в первых «Звездных войнах». Ну, то есть не спецэффекты даже, а вот это вот все создание всех декораций. Там даже этот самый малыш, который сначала думает, что Йода, а потом оказывается, что он не Йода, это кукла, это не рисовка.
Именно. Но я даже вот еще раз отметил, не только сами декорации мое внимание привлекли. Меня больше всего выцепило то, что вместо зеленого экрана они использовали огромные, невероятно детализированные обои.
Серьезно?
Посмотрите, как это снято. Да, конечно, это не настоящие декорации там полные. Конечно, может быть, какая-то магия кино теряется, но это такой заменитель вот этого ужаса, потому что вот в Мандалориане вы видите, как персонажи смотрят вдаль, и они смотрят на объекты. А во всех фильмах современных, которые вы видите, персонажи куда-то смотрят, но перед ними мы понимаем, что перед ними зеленое полотнище, и они, собственно, тоже у них такие глаза, как у животных, совершенно ни на чем особо не концентрируются. В «Мандалорце» этого нет, и просто вот за эту мелочь им просто спасибо. И это уже, ну, как бы, я уже опускаю то, что, в принципе, «Мандалорец» — это, наверное, самый яркий сценарий по «Звездным войнам», который вышел... Черт подери, ну, много лет, я правда не помню, когда выходили хорошие «Звездные войны».
Ну, в принципе, да, новые фильмы трилогии, они по сравнению с «Мандалорцем», мне кажется, очень-очень-очень слабы. Нам пора заканчивать уже, к сожалению. Я, как всегда, оставляю вам саундтрек. Его я взяла из фильма «Облачный атлас». Он напрямую связан с темой, основной темой нашего сегодняшнего эфира, с ЛГБТ. Это музыка, которую, согласно сюжету и книги, и сериала, пишет один из героев, который как раз является геем. И это некая вершина всего, что он делал в жизни, это некий смысл, кульминация, и музыка действительно получилась хорошей. Понятное дело, что писали ее несколько композиторов, никак не связанных с вот этим вот самым героем, но мне, правда, безумно нравится. А для Ютуба я оставляю трейлер того самого мультсериала «Команда К», про который мы говорили с гостями. Посмотрите, напишите, что вы об этом думаете. Это был Костя Таранов, и я, Лиза Аникина. Спасибо огромное. Всего доброго.
До свидания.